Йога Васиштха, глава 5, история о прохладе. История о прохладе йога Васиштхи очень важна, поскольку она показывает принцип воззрения, медитации и поведения. Она раскрывает эти три аспекта. Также она учит принципу йоги иллюзорного тела и божественной гордости. Эта глава как бы ключ к пониманию многих практик, которые мы выполняем. Если вы будете читать историю о прохладе снова и снова, вы будете получать очень большое вдохновение. Она начинается с того, что Васиштха рассказывает Раме о том, как асуры проиграли битву богам, когда Вишну вмешался в эту битву и пришел в облике Нарасимхи и уничтожил демона Хираньякашипу. Это известная история. Этот демон Хираньякашипу отнял правление у самого Индры над тремя мирами. Как известно, у него был Прохлад, один из самых знаменитых сыновей. И Хираньякашипу много возомнил о себе. У него в подчинении были три мира, поскольку его власть была подобна власти Индри. Могучая армия, ситхи, прекрасные дети. И боги были обеспокоены и взмолились Брахме о спасении от Хираньякашипу. К тому же его собственный сын был против того, как он себя ведет. И он почитал Вишну. И тогда Вишну принял форму Нарасимхи и уничтожил Хираньякашипу, чтобы защитить Прохлада. То есть он принял гневную форму в облике полульва, получеловека. Это известная история. Несмотря на то, что Хираньякашипу получил в ситхе благословение от Брахмы не быть убитым ни человеком, ни зверем, ни каким-либо существом, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни на небе, Вишна принял такую форму, которая удовлетворила всем условиям, чтобы превзойти благословение Брахмы. Получеловек, полулев не был ни человеком, ни животным. И он был убит ни на земле, ни на небе, а на коленях самого Хираньякашипу. И когда Хираньякашипу был убит, то все остальные асуры разбежались, и его дворец был уничтожен. И были огромные разрушения, то есть фактически весь мир асуров был разрушен. И Прохлад сам испугался тех разрушений, которые происходили, поскольку он заботился также о царстве асуров. И он тогда начал думать, что лучше все мое царство принят покровительство Вишну. И он подумал, что теперь все семьи асуров уничтожены, и боги, которые при жизни асуров не могли даже поднять головы, теперь заняли мир асуров, а все родственники его поникли, остались без защиты, жалкие и несчастные. И Прохлад начинает с того, что размышляет о страданиях и непостоянстве.
Демоны, которые были сильными и мощными совсем недавно, стали слабыми и скромными теперь, как ранее боги.
Удивительная штука судьба. Пугливый олень, приведенный в незнакомую деревню, боится даже звука падающего листа. Так и демоны, увидевшие мощь врага, пугаются всего. Боги забрали дерево, исполняющее желание. Как демоны ранее смотрели на поверженных богов, так теперь боги смотрят на поверженных демонов. Полубоги и другие существа, которые ранее служили при дворе, ушли в леса на горе Меру и живут там, как лесные птицы. Моя мать и другие королевы теперь воплощение горя. Увы, опахала моего отца служит Индре. Из Захари мы в несравнивом и невыразимом несчастье. Одна мысль о нашем положении делает нас безнадежно страдающими. Прохлада продолжал думать. Как снежные пики Гималаев никогда не опаляются, сжигающие солнечной жарой, боги, живущие в тени Вишну, никогда не подвергаются унынию. Как маленькая обезьянка, сидящая на ветке дерева, дразнит огромную собаку на земле, боги, находясь под защитой Вишну, обижают нас, демонов. Вишну защищает и поддерживает всю Вселенную. Даже если он безоружен, никто не может устоять перед ним. Только он — надежда и опора для всех существ в этом мире. Поэтому всеми силами надо искать защиты у него, другого пути нет. Никто не превзошел его, и только он — причина создания, существования и разрушения Вселенной. С этого момента я тоже стану поклонником Вишну, буду жить, словно бы наполненный его присутствием. Святая мантра, Намо Нараяная, посвященная ему, способна благословить его почитателя. Пусть она никогда не покинет моего сердца. Однако тот, кто не Вишну, не может достичь никаких благ, молясь Вишну. Надо не только молиться, но и становиться Вишну. Поэтому я есть Вишну.
И здесь Прохлада переходит от двойственного пути бхакти поклонения к пути адвайты. То есть он зарождает божественную гордость. На пути бхакти обычно субъект не учитывается в практике поклонения. И всегда есть разделение: поклоняющийся — тот, кому поклоняются. Вайшнавачара, как вторая ачара, это двайта. Максимум это вишишта двайта. Всегда есть Вишну и есть тот, кто ему поклоняется. Между ними есть барьер, дистанция. Они говорят, джива никогда не может стать бхагаваном. Бхагаван — это бхагаван, а джива — это джива. Бхагаван обладает шестью качествами, джива не обладает. Джива обладает анавой, кармой, малой, ограничениями. Вишишта идет на компромисс, говорит, джива качественно подобна Бхагавану, но количественно нет. Но дальше, если мы смотрим другие ачары, они утверждают джняну, а джняна – это недвойственность. И на пути недвойственности поклоняющийся тождественен тому, кому он поклоняется. Поэтому здесь важна фраза «Шивам путва, шивам яджет». Ты можешь тогда по-настоящему поклоняться Шиве, если сам ты становишься Шивой. То есть истинное поклонение происходит через самоузнавание себя как божества. Об этом говорит Прохлад.
Тот, кто известен как Прохлада, есть не что иное, как Вишну. В этом нет двойственности. Вишну ездит на Гаруде. Теперь Гаруда возит меня. В моих руках то, что обычно носит Вишну.
И здесь Прохлад зарождает Дивьябхаву, божественную гордость, уподобляя себя Вишне в медитации. А затем он говорит, моим ваханой является Гаруда.
И у меня тело такое же, как у Вишну. Я держу его атрибуты, булаву, раковину, чакру. Это практика йоги иллюзорного тела, которую вы выполняете. Возможно, родоначальником учений иллюзорного тела являются не тантристы, а более древние святые, такие как Вишну, получившие передачи непосредственно от Вишну.
Лакшми, его подруга, стоит рядом со мной. Все божественное великолепие Вишну стало моим. Все символы Вишну теперь мои символы. Вся Вселенная, которая то появляется, то пропадает, проявляется у меня из груди. Мой цвет теперь — это синий цвет Вишну. Я одет в желтые одежды. Кто мой враг? И кто теперь против меня? Так как я теперь Вишну, любой, кто против меня, без сомнения живет последние дни. Демоны, стоящие передо мной, не могут выдержать моего блеска. Все боги теперь восхваляют меня, потому как я есть Вишну.
Тантрийские методы — это методы трансформации. На низших уровнях тантрийские методы позволяют путем поклонения получить ситхи благословения. Но на высших уровнях тантрийские методы – это анутара-тантра. На средних уровнях тантрийские методы – это трансформация, преображение, превращение в божество и обладание такими же признаками, как божество. На пути иллюзорного тела наша задача превратиться в божество Дататрея и насытить иллюзорное тело его внутренним содержанием, пустотностью, бхавой, светоносностью, раскрыть 32 признака божественного тела. Некоторые из этих признаков касаются ситхи, некоторые праны, а некоторые воззрения и сознания. В общем, говорят, 32 признака, но это не значит, что если вы посчитаете, именно будет 32. Это означает просто многообразие качеств иллюзорного тела. У него чистая прана, оно обладает воззрением, созерцанием и различными шакти – джняна, сватантрия, ичха, крия, ашварья.
Я превзошел все двойственные чувства. И сам стал Вишну, тот, в ком сосредоточены все три мира, кто покорил все вражеские силы во Вселенной, разгоняет страхи и беспокойства других, он — это я, и я его приветствую. Васиштха продолжил. Став таким образом Вишну, Прохлада подумал о том, что хорошо было бы теперь помолиться Вишну. Он подумал. Здесь стоит еще один Вишну, который тоже сидит на Гаруде, со всеми божественными признаками, качествами и силами. Я теперь буду ему молиться так, как полагается по традиции, но в уме. Решив так, Прохлада в уме молился Вишну, как следует по традиции. Потом он помолился ему и внешне. Закончив долгую молитву, Прохлада возрадовался.
В йоге из иллюзорного тела мы выполняем преображение, а затем делаем подношение Дататрии. Вы в облике Дататрии делаете подношение другому Дататрии. Таким образом, здесь нет двойственности, но есть разные энергии, разного уровня. Обычно божество, в которое мы преображаемся, называют Тхьян-девата. То есть мы преображаемся с помощью медитации в божество. А божество, которое существует изначально, еще до нас, называют джнян-девата, божество мудрости. Тхьян-девата – младшее божество. Джняна-девата – старшее божество. И наша задача – призвать благословение Джнян-деваты, чтобы оно послало благословение Тхьян-деваты. И Тхьян-девата, насытившись благословениями Джняна-деваты, впитал его в свое сердце, и чтобы Джняна-девата никогда его не покидала. Божество медитации Тхьян-девата создается более грубыми аспектами ума. божество мудрости Джняндевата существует как таковое уже в глубоких потоках нашего сознания, в Будхе. И то, и другое в каком-то смысле является иллюзией. Но божество Джняндевата является сущностью, а божество медитации Дхьяндевата является производным. И надо понять взаимоотношения между этими двумя божествами.
С этого времени Прохлада молился Вишну каждый день. Видя его старания и следуя его примеру, все демоны в королевстве тоже стали поклонниками Вишну.
Когда мы преображаемся в иллюзорное тело, это Дхьяндевата. А когда мы обращаемся к Дататрее, читая ему тексты, призывания, мы обращаемся к нему как к Джняндевате, чтобы он вошел и луч послав лучи своих благословений, проник в наше иллюзорное тело Дхьяндеваты, в божество медитации.
Слухи о том, что бывшие противники Вишну стали его преданными почитателями, распространились со скоростью лесного огня. Боги на небесах изумились, как могут демоны стать почитателями Вишну. Они пошли спросить об этом Вишну. Боги сказали: «Боже, что за загадка? Демоны всегда были твоими противниками. То, что они стали твоими почитателями, похоже на неудачную шутку. Где же их дьявольская натура? Где поклонение тебе, которое возникает только в последнем воплощении индивидуального сознания?»
Поскольку Вишну поклоняются в сатва-гуне, а сущность асуров — это не сатва, а раджас, и обычно боги считались поклоняющимися Вишну, они очень удивились. По их мнению, в сатва-гуне человек поклоняется, и это его последняя жизнь. Но как могли асуры поклоняться Вишну, не пребывая в сатва-гуне? Им было это очень удивительно. Им даже это не очень понравилось. Они посчитали это каким-то лицемерием. Человек должен сжить в себе тамас и раджас. Тогда у него останется сатва. Если у человека остается чистая сатва, это остаточная прарабдха карма, значит, он больше не будет воплощаться в этой жизни. В этой жизни он проявит свою сатву как помощь другим, благотворительность, способности. И когда сатва полностью исчерпается, он достигает освобождения. Так считается. Но если остается карма раджас, тамас, и она не изживается в этой жизни, человеку придется перерождаться. Кто-то скажет: но ведь в вира-садханах используются все три вида кармы – тамас и раджас. Значит ли это, что тот, кто практикует вира-садханы, не сможет достичь освобождения? Я думаю, немного не так. Чтобы практиковать любую вира-садхану, надо обладать достаточным потенциалом присутствия и большой сатвой. И даже если ты не дивья, ты можешь использовать раджас на духовном пути только в том случае, если в тебе раджас изжит. Если же он не изжит, ты его не можешь использовать. Он покорит тебя.
Хорошие светлые качества, необходимые для этого, не подходят демонам. Бессмыслица какая-то. Ведь качества, присущие существу, всегда соответствуют его фундаментальной сущности. Слышать больно, что такие создания в одночасье стали твоими почитателями. Если бы это случилось постепенно, благодаря развитию хороших качеств и мудрости, тогда бы мы это поняли. Но то, что дьявольские хитрые создания стали твоими почитателями почти мгновенно, даже не верится. Вишну ответил: «О боги, не страдайте от сомнений и разочарований. Прохлада стал мне молиться. Это действительно его последнее рождение, и он заслужил освобождение. Семена его невежества были уничтожены. Более он не будет рождаться. Больно и бессмысленно слышать о том, что хороший человек стал плохим. Но приятно и хорошо слышать о том, кто не имел хороших качеств и стал хорошим. Перемены в прохладе к вашему же благу. Васиштха продолжил. Успокоив богов, Вишну пропал, а боги разошлись. Они стали дружественными по отношению к прохладе. Каждый день прохлада молился Вишну мыслью, словом и делом. В результате в нем очень быстро возникли и проявились благородные качества — мудрость и уравновешенность.
Вы должны обратить на то, какие качества у вас доминируют. Качество саттвы предполагает мудрость, уравновешенность. Различные способности, может быть, к искусствам, аналитическому мышлению. Светлое качество состояния души. Все это саттва. Если у вас нет ни мудрости, ни уравновешенности, значит, у вас мало саттвы. И если ваш ум беспокоен, приносит все время вам раздражение, беспокойство или заставляет вступать в конфликты других, это раджас. А если у вас постоянно тупое состояние, если у вас ни способностей и нет даже и беспокойства, а есть только сонливость, тупость, инертность, такая заторможенность мышления, это тамас. Ни раджас, ни тамас не подходят для духовной практики. Тамас нужно преображать в активность, в служение, в движение. Нет смысла медитировать, делать садханы, если в уме преобладает тамас. Это значит, чувства еще не очищены, не годятся для медитации. Надо задействовать тело в грубом служении, в карма-йоге. Надо активно действовать, надо проявлять свои кармы на благо служения, на благо живых существ, самоотдачей, с полной самоотдачей развивать через это концентрацию, самоотдачу, непривязанность к своим плодам, умение жить не для себя, а для других, то есть развивать все свои лучшие стороны. И когда тамас будет изжит и появится смесь раджаса и саттвы, тогда надо начинать садхану, медитацию, мантру, изучение текстов. Раджас также должен быть изжит. Если ум беспокоен, если невозможно остановить мысли, если есть неконтролируемый поток мышления, если грубая речь, если есть беспокойное движение мыслей постоянное, нет возможности сосредоточиться, не возникает ясность, и для вдохновения все время нужно что-то взбудоражащее. Будоражащее – это знак того, что надо сосредоточиться на обретении саттвы и пережигать свой внутренний раджас созерцанием, самоосвобождением. Наконец, когда у вас пробудется качество саттвы, ваша карма на 70% оставит вас. Вы станете другим человеком. Человек, у кого преобладает саттва, даже в миру чувствует себя хорошо. Это качество богов, девов. Этот человек очень уравновешен, у него преобладает ясность, у него философский склад ума, он без труда учится, занимается самообразованием, он легко постигает смысл текстов и священных писаний, он всегда гармоничен, не эгоистичен, гибок, мягок, пустотен внутри. Ему легко делать любое служение, он всегда легко ладит с другими людьми. Его элементы под контролем. У него есть различные таланты, которые разворачиваются, если он захочет на них сосредоточиться. Его ум не беспокоит его, органы чувств сильно его не беспокоят. Он может их легко контролировать.
Он не искал удовольствий. Даже мысли об этом не возникало у него в уме. Отбросив желание удовольствий, его разум оказался без поддержки. Вишну узнал о состоянии прохлады. Он прибыл в то место, где Прохлада ему молился. Увидев, что сам Вишну у него во дворце, Прохлада обрадовался еще больше и продолжил молиться. «Я ищу прибежище у Бога, в котором все три мира, которые есть высший свет, уничтожающий любой мрак, непонимание и нечистоты, который есть лучшая защита, прибежище беспомощных и потерявших надежду, единого Бога, нерожденного, чье прибежище стоит искать. Я ищу прибежище у того, чей глаз звучит истиной, кто живет в сердцах всех существ, в ком вся эта огромная вселенная существует без изменения, кто не рожден и не изменен». Вишну сказал: «О Прохлада, ты сам являешься океаном хороших качеств и лучше среди демонов. Говори мне любое свое желание, которое ведет к прекращению страдания, и я его исполню». Прохлада сказал: «О Боже, ты живешь во всех существах и даришь им плоды их желаний. Молю тебя, выбери для меня желание, которое ты считаешь бесконечным и вечным». Вишну сказал: «Хорошо, Прохлада, пусть тобой владеет дух познания до тех пор, пока ты не успокоишься в бесконечном осознании, чтобы все твои заблуждения исчезли, и ты достиг высшего состояния».
Становясь на путь монашества, все мы даем клятву поддерживать дух познания, пока все наше неведение не исчезнет, вплоть до полного пробуждения. Этот дух познания не только интеллектуальный, это также вичара, внутреннее самоисследование.
Васиштха продолжил. Сказав это, Вишну пропал. Прохлада закончил молитвой и, пропев гимны в честь Вишну, сел и задумался. Прохлада думал: «Вишну повелел, постоянно вопрошай, поэтому я должен постоянно вопрошать о своей собственной природе».
Вишну научил Прохладу атмавичаре. Вопрошание, вичара — это корень любой ведантической, тантрической садханы. Все проблемы людей, асуров, в том, что у них есть недостаток вичары, недостаток самоисследования. Недостаток самоисследования ведет к неверным воззрениям, и тогда из неверного воззрения даются неверные оценки реальности. Из неверных оценок реальности делаются неправильные выводы, ставятся ложные цели и принимаются неправильные действия. Благодаря этому живые существа несчастны. Например, недавно мне попались интересные выражения. Это литература, журналы 100-летней давности, оценка технических достижений. И один из журналов 1890-го года писал так, что да, карета без лошадей, имеется в виду автомобиль, это, конечно, интересно, но нет никаких оснований предполагать, что это, наверное, будет доступно только богатым, и вряд ли это распространится. Неверная оценка. Если бы они заглянули на 120 лет вперед, они бы удивились, что кареты без лошадей и автомобили изменили мир. И нам смешно это читать, но наши предки не могли это предугадать. Другая английская комиссия Академии наук, рассматривая лампочку накаливания, говорит так: да, это, конечно, интересное изобретение, но не видим в этом практического смысла никакого. Они бы тоже, наверное, удивились, потому что электрическая лампочка накаливания определила лицо, техническое лицо современной цивилизации в последние 100 лет. В 50-е годы какой-то журнал, описывая телевидение, то есть новинки науки и техники, тогда это было телевидение, писал: это очень интересное изобретение, но чтобы оно распространилось по всему миру, это коммерчески и технически нереально. Скорее всего, это останется каким-то развлечением для отдельных лиц. Таким образом, мы видим, что очень многие прогнозы людей основывались, были неверными из-за недостатка способности к всеведению. Богам присуща способность к всеведению. Они могут видеть будущее и предсказывать сценарии движения будущего, развития цивилизации. Людям это не присуще. Почему же им не присуще? Недостаток вичары. Хираньякашипу тоже недостаток вичары помешал понять, что придет Вишну в облике Нарисимхи и его уничтожит. Он продолжал бороться с богами, угрожать Вишну, воображая о себе очень многое. Таким образом, недостаток вичары приводит к тому, что мы неверно оцениваем реальность, создаем неверные смыслы и неверные действия, ставим неверные цели. Когда у нас достаточно вичары, мы можем понимать реальность, правильно ее оценивать, создавать верные цели в жизни и добиваться их. Почему живые существа не практикуют дхарму? Недостаток вичары. Почему живые существа заняты войнами, зарабатыванием денег, межнациональными разборками? Это тоже недостаток вичары. Если бы у них было достаточно вичары, они бы в ретритах сидели, медитировали и служили дхарме. Они бы поняли, что большинство кармических действий бессмысленно. Это не помогает ни с точки зрения перерождения, ни с точки зрения благосостояния всего человечества. И миссия нашей сангхи – это распространять принцип вичары, утверждать этот принцип, менять, воспитывать человечество, помогать ему. Вернее, воспитать его невозможно, можно только помогать это делать, чтобы этот принцип дал новый тип мышления, чтобы он изменил существующую систему мышления людей на Земле.
Прохлада думал, Вишну повелел, постоянно вопрошай, поэтому я должен постоянно вопрошать о своей собственной природе. Кто этот я, который говорит,
ходит, стоит и действует на сцене этого мира? Сначала я найду ответ на этот вопрос. Определенно, я не этот мир, который снаружи, инертен и состоит из деревьев, кустов и гор. Но я и не это тело, которое родилось из-за активности, жизненной силы и живет только короткое время. Я не звук, не слово, ни имя и ни выражение, которые улавливаются инертным ухом и есть просто движение воздуха, лишенное формы и существования. Я не чувство и не ощущение прикосновения, которое тоже мимолетно и может действовать только благодаря бесконечному сознанию. Также я и не чувство вкуса, находящееся в изменяющемся и беспокойном языке, который только вкусом и занят. Я не зрение, которое тоже мимолетно и есть искаженное понимание того, кто видит. Я не чувство запаха, которое есть воображаемое сознание создания носа. Поэтому у меня нет этих воображаемых качеств.
Вичару Прохлады начинает с того, что с помощью аналитической медитации он отделяет себя от джняниндрий, от сознания носа, обоняния, от сознания вкуса, языка, от сознания глаз, зрения, от сознания осязания, кожи. Между вами и восприятием должна возникнуть дистанция за счет такого отделения. И эта дистанция определяется внутренним наблюдателем. Переживая вкус, наблюдать вкус. Переживая осязание, наблюдать осязание. Переживая зрение, наблюдать процесс зрения, пребывать в том, кто зрит, слушая, наблюдать слышимое, пребывать в том, кто слушает. Как только вы начнете наблюдать переживаемое, а не переживать его просто так, вы обнаружите этого наблюдателя. Проникните в слушающего, вкушающего, обоняющего, осязающего. Это начало вичары. Происходит пратихара, поворот вовнутрь. Все внешние объекты должны быть сведены к джнян-индриям. А сами джнян-индрии должны быть исследованы и погружены в ум, манас. Сам манас должен исследованием быть обнаружен как пустота и погружен в будхи, осознавание. А само осознавание с помощью медитации и созерцания должно быть погружено в атман. Таков путь лайи, лайи-йоги, растворения с помощью вичары, самоисследования. Когда мы забываем так делать, сансара нас захватывает. Когда мы утверждаемся в вичаре, даже самая сильная сансара бессильна нам что-либо сделать.
Поэтому у меня нет этих воображаемых качеств. К действию органов чувств я не имею никакого отношения. Я есть чистое сознание, немыслимое блаженство. Прохлада продолжал размышлять. Я — всенаполняющая реальность, лишенная объективности и потому лишенная понятий и концепций. Я чистое сознание. Только благодаря этому сознанию все вещи, от маленького горшка до мощного солнца, могут восприниматься и осознаваться.
И далее идет как бы целая песня Прохлады, его дальнейшее размышление и аналитическая медитация. Мы будем ее обсуждать далее. Если вы будете вспоминать и читать эту песню, вас будет охватывать невероятное чувство вдохновения, как шастра Крипа через прохладу. То есть здесь описывается достижение просветления прохладой с помощью медитации, благословения Вишну и аналитических размышлений. Таким же образом, вы должны сочетать медитацию, аналитические размышления и получение благословений. Прохлад говорит: «Теперь я понимаю истину, что есть великое Я, которое вездесуще, лишено концепций и саморефлексии». Вездесущий означает подобно пространству без центра и без границ. Лишено концепции, значит, пребывает вне ума. Лишено саморефлексии означает, что даже мысли в самой слабой степени перестают беспокоить. Рефлексия – это копание во внутренних данных. Рефлексия – это ведение внутренних дневников. Сейчас с помощью технологий люди утонченно, изощренно занимаются рефлексией. Например, многие ведут дневники, блоги, там, вот утром, 5 часов утра, встал, поел, посмотрел то-то. И каждый день записывают, и они отождествляют и думают, это моя внутренняя духовная жизнь. Посмотрел туда, получил письмо от этого, подумал то-то. И эти дневники другие читают и тоже что-нибудь пишут. Это называется благосфера. То есть в интернете целой области люди ведут сообща коллективные дневники. Это коллективная саморефлексия. Но ни индивидуальная, ни коллективная саморефлексия не помогает достичь просветления. Потому что наше «я» лишено всякой саморефлексии. Все наши рассуждения – это просто периферия, они ничего не значат. На начальном этапе они важны, как аналитическая медитация. Но потом надо войти просто в пространство, просто в неум, в присутствие, и жить этим 24 часа в сутки. И Прохлад вошел в это состояние и понял его. И он говорит: через это «я» все чувства и ощущения становятся ощутимыми, потому что это есть внутренний свет. И из-за этого внутреннего света все объекты становятся материальными. Пока вы не способны сразу избавиться от саморефлексии, по крайней мере, вы можете на нее не реагировать. Говоря так: пребывая в присутствии, не порождай мыслей. А если не можешь, то хотя бы не придавай им значения. Пока неизбежна саморефлексия, вы должны учить себя освобождаться от саморефлексии простым наблюдением природы ума, простой вичарой, исследованием, откуда появляются эти мысли. И в момент их возникновения мгновенно смещать фокус сознания в источник, в пространство, откуда возникают мысли. Тогда сами мысли и сама рефлексия будут терять основу, направленность и силу, власть над вами. В чем пагубность саморефлексии? Пагубность в том, что она имеет власть над вами. Она вас очаровывает, смущает. Она конкретно вам меняет видение. Она подчиняет вас, она вами управляет. Она не дает вам видеть реальность так, как она есть, чистой и пустотной. Это, например, есть человек, и этот человек не украл ваш кошелек. Но вам просто пришла мысль: вот этот человек украл, наверное, мой кошелек. И вы так начали думать, и потом утром увидели, и смотрите, он ходит, как укравший кошелек, говорит с вами, как укравший кошелек, подозрительно. И у вас появляется убежденность, точно человек украл кошелек, и у вас появляется гнев на этого человека. А потом вы идете, открываете сумку и видите, что в потайном кармане этот кошелек лежал всегда. И вам, видите, вам стыдно за свои мысли. Вы думаете: как глупо я думал. Кошелек вообще никуда не девался, он на месте, этот человек вообще ни при чем. Но моя рефлексия вызвала гнев, все мои проекции, я чуть не испортил отношения с этим человеком. То есть рефлексия заставила вас плясать под свою дудку, она начала вами управлять. Она исказила ваше видение. В этом пагубность рефлексии. Когда вы обнаружите пространство осознавания, рефлексия больше не будет властна над вами. То есть мысли будут на периферии сознания появляться, но это будет игра. Вы будете думать так: не важно, что я думаю, главное — пространство и бхава. Не важно, украл кошелек, не украл, думаю я об этом, не думаю, это не важно. Главное — пространство и бхава. И когда вы будете вспоминать это и мгновенно возвращаться, все эти мысли будут расходиться, как пузыри на воде. Тогда это будет просто игра энергии, манас-шакти. Но если рефлексия побуждает вас эмоции, заставляет что-то делать неправильное, возбуждает ум, то это опасная рефлексия. Такую рефлексию надо распознавать как яд, как врага. Сразу же беспощадно сражать ее ударом, как воин сражает ударом меча. Ударом исследования, вичары. Вы должны мгновенно найти ее пустоту и рассеять. Быть не умом, пребывать вне ума. Вот что значит находиться в истинном воззрении. Когда вы ум, то и все проблемы и карма вместе с вами.